Дорогие братья и сестры, я очень рад, что такая тема в молодежном лагере. Я помню, когда у нас был семинар, и когда эта была тема предложена, и как-то сразу она, знаете, так не была, ну, ясно представляема. А вот уже, когда мы ее исследовали, рассмотрели, то мне эта тема очень понравилась. Книга Эсфирь – это просто, можно так сказать, книга, очень во многом отражающие принципы Нового Завета. Давайте вот мы сейчас с вами вспомним, какая у нас была первая тема. Первая тема какая? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это тема, которая должна вскрыть состояние человеческого сердца. В каком сердце я нахожусь? В гордом, которому противится Бог, или в смиренном, которому дает Бог благодать, многоразличную благодать. Первая тема обратила внимание наше на наши сердца. Какая у нас была вторая тема? А давайте Кесарева кесарю. Вторая тема, она определила наше положение в этом мире. И мы должны правильно ориентироваться, кому что отдать. Кесарю отдать Кесарева, а Божие отдать Богу. А вот сегодня у нас тема очень важная. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Кто сказал эти слова? Сестричка, кто сказал эти слова? Не помнишь? Кто сказал эти слова, братик? Кто сказал эти слова? Господь эти слова сказал. И место здесь вот у нас указано даже, да? Ай-яй-яй, не указали место. Вот поэтому, наверное, и не поняли, да? Значит, это место, оно записано в Евангелии от Иоанна. 15 глава, 13 стих. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот это сегодня тема о большой любви. Если это большая любовь в наших сердцах, тема о большой любви. И эти слова сказал Иисус Христос. И мы сегодня с вами именно на примере книги «Эсфирь», именно в сегодняшних главах, о которых мы рассуждали на молитвенном часе, и сейчас мы уже говорили, и еще мы посмотрим в эти главы, мы постараемся с вами увидеть большую любовь «Эсфирь». Я хочу мою проповедь сегодня так рассмотреть примерно в таком порядке. Большая любовь Есфире, потом о принципе большой любви, о принципе Божьей любви. Хочу поговорить о практической стороне любви Бога в нас и хочу обратить внимание на предупреждение Бога о наличии этой любви в сердце человека. Ну, давайте обратимся прежде всего, к примеру большой любви. Мы сегодня на библейских часах рассуждали о 5 и 6 главе. Я хочу попросить, кто не прочитал с 1 по 6 главу, пожалуйста, вы поднимите руку. Кто не прочитал? Потом я скажу, что будет. Ну, будет, что-то будет, не прочитал. Так, вот, сравнительно мало братьев. Знаете вам, что будет? Пожелание прочитать. Пожелание прочитать. Прочтите, друзья мои, прочтите. Вам тогда, понимаете, вот эта тема, она будет вам более понятна, и она будет вам, понимаете, входить в сердце. Человек так устроен, что ему очень хорошо, когда есть иллюстрация той идеи или мысли, которая предлагается. Книга «Эсфирь» – это ярчайшая иллюстрация большой любви. Сегодня на библейском часе мы обращали внимание на эту большую любовь «Эсфирь». И вообще, во всей этой книге эта большая любовь «Эсфирь», она просматривается. Во всей этой книге. К царице «Эсфирь» практически нет никаких отрицательных штрихов, ну, которые бы Писание передало бы нам. Сегодняшняя пятая глава. она началась с такого выражения: «На третий день Есфирь оделась по-царски». Люба, а что это был за третий день? Можешь сказать? Что это за третий день? Тихонечко. Что это за третий день? Ты читала эту пятую, шестую главу? Ну, а что это был за третий день? Пока сестра Люба сосредотачивается, кто-то из братьев пусть подскажет, а? Что это был за третий день? Или сестер? Брат Вениамин сразу в помощь. Он такой, вижу, горячий сердцем брат. Сразу в помощь. Все правильно, так и надо сразу, ну, помогать. Это тема нашего сегодняшнего дня. Как только у кого-то проблема, сразу нужно идти вперед. Брат Вениамин, видно, эту тему уже воспринял. Правильно тема. Значит, это был третий день поста. На третий день поста. А как мы чувствуем себя, когда третий день поста? Я вот спрашивал, кто постился по три дня. Маловато. Маловато, конечно, кто постились по три дня. На третий день, ну, по-разному ощущения. Вот кто постится так больше, свидетельствует, что на пятый день, ну, наступает такое облегчение в организме, человек даже не хочет кушать, вот, ну, какие-то процессы внутренние происходят. Вот тут доктор есть, я думаю, он может объяснить, кто пожелает, вы можете у него спросить, что там за процессы, когда человек не кушает, очищение из организма, все выходит, вот, лишнее. Так вот, мысль какая? На третий день поста, это день, когда человек ощущает себя очень тяжело. Третий день поста – это тяжелое состояние. Тяжелое состояние. Царица Есфирь одевается по-царски и идет. Куда идет Есфирь? Она идет во дворец. Она идет на то место, которое может быть для нее роковым местом. Она идет, и на этом месте она может сегодня погибнуть, лишиться жизни. Всякий, кто приступал волю царя, кто не был зван, он должен был подвержен смерти. Такой был закон. И только было маленькое исключение, кому царь прострет скипетр. Как вы думаете, а могло так быть, что человек пришел к царю, а царь его просто не увидел, чем-то отвлекся, не простер скипетр? Как вы думаете, что было с этим человеком? Ну, представьте себе, что могло быть с ним? Как вы думаете? Казнили бы, там стояли люди, которые за этим сразу следили. Сразу следили. И если царь в течение дня не простер скипетр, там не выясняли, хороший ты, плохой, какое у тебя положение, но если ты не был зван, его сразу же казнили. Знаете, такие большие империи, они держались железными руками. Там были строжайшие законы, они исполнялись очень быстро. И вот Есфирь идет, идет и становится. Она стала во внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Прямо против входа в дом. Царь сидел на царском престоле. Мы сегодня на это обратили внимание в нашей группе, но я просил бы, чтобы вот из нашей группы никто не говорил, а вот из других групп. Пожалуйста, как вы думаете, что делает царь на своем престоле? Виталик, ну, пожалуйста, вот как ты думаешь? Сидит. Ну, это самый простой ответ. Понятно, что он сидит. Ну, а что он там делает? Ну, кто может сказать?
Работает.
Это место работы царя. Престол – это его место работы. На своем престоле царь принимает людей. На своем престоле он выносит свои решения. На своем престоле он подписывает указы свои. Это его рабочее место. Царь на престоле. У него может быть прием иностранцев, прием министров. Они могут рассуждать о стратегии своего государства. А государство было очень большое. Очень большое. Территориально оно было весьма большое, это государство. И, по всей вероятности, отдать должное этому царю, что он был хозяин в государстве своем. Он держал все в своих руках, и империя его процветала. Царь на престоле, у него рабочая обстановка – И вы представьте, Есфирь, когда зашла и это увидела, какое у нее было состояние. Понимаете, сгущались краски внутренних ее переживаний. Жизнь и смерть. И она сказала, если умереть, умру. Она была на это готова. Она готова была умереть. Царь на престоле, а она стоит. Как вы думаете, царь ее заметил сразу или нет? Ну, пожалуйста, братья, как ты думаешь? Ну да, ты, вот, да. Вставай, да, вставай. Как ты думаешь? Ты думаешь сразу? А по тексту, если посмотреть? Брат Михаил, как ты думаешь? Ты не думал еще? А читал? Читал, но не думал. Значит, если смотреть по тексту, то излагается текст, у нас тут есть филологи, вы можете просмотреть, если я ошибусь, вы поправите меня. Вот. По тексту, во всяком случае, для меня так понятно, тут стоит слово такое, когда царь увидел царицу. Если бы вот такого последнего предложения не было, когда царь увидел ее, можно было подумать, что ну, он увидел ее сразу. Царь увидел, Есфирь простер скипетр свой, и все, и пошло дальше. Да? Нет, но тут стоит такое выражение. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую во дворе, она нашла милость в глазах его. Милость. Он был очень занят. Но она нашла милость. Он помиловал ее. Он отвлекся от всего. Он пригласил ее. Братья и сестры, вот если посмотреть на, ну, еще на дальнейшее изложение, то мы видим, что царица Есфирь, она обладала этой большой любовью. И только это двигало ею. Ничто другое. Ни страх перед Мардохеем. Он в опале сейчас, против него там уже дело идет, она царица. Нет, никакие другие, ну, принципы не двигали ей. Я вот так вот вариантов несколько просматривал, просто нет времени их перечислять. Вариантов несколько просматривал, и ничто невозможно поставить сюда, как только один принцип двигал Есфирью. Это большая любовь к своему народу. Когда Мардохей пришел, он говорит, не думай, что ты одна спасешься. Да он был уверен, что она спасется, царица спасется. А вот другие могут не спастись. Мардохей переживал за народ, и Есфирь переживала. И она была движима этой большой любовью. Я хочу еще обратить на некоторые штрихи характера Есфирь. У меня вообще вот здесь прошла такая мысль вообще создать такую беседу или проповедь о характере Есфирь. Ну, если получится, то, может быть, я сделаю это. Так вот, здесь раскрывается один из таких важных штрихов Есфирь. Она обрела милость у царя, и он простер к ней скипет. И она подошла к нему, она коснулась этого скипетра. И он спрашивает у нее, какое желание твое? Она сказала свое желание? Не сказала. Это вы уже помните хорошо, да? Она свое желание не сказала. А как вы думаете, почему? Почему, Сердечко, вот встань и скажи, почему она не сказала свое желание? Он спросил ведь у нее, какое желание? Она обрела милость. Ну вот сразу бы так вот без слета и говори свое желание. Вот она, мам, он посягает на мою жизнь, на народ. Ну, вставай. Как ты думаешь, почему?
Потому что она имела мудрость расположить сердце его больше и приобрести больше.
Правильно ты мыслишь. Какая ты мудрость, Сердечко. Очень хорошо ты сказала. Очень ты хорошо сказал. Ты сказала то, что нужно было сказать. И простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке. Сейчас, минуточку. Немощь уже у меня, видите, вот какая. Вот надо уже. Да. И простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его. И подошла Есфирь, коснулась скипетра. И сказал ей царь, что тебе, царица Есфирь? Какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе. Ой, какая возможность, а? Какое, что у тебя? Скажи, говори. Но Есфирь, она была мудрой женщиной, мудрой женой. Она не стала говорить то, что у нее сейчас здесь было болью. Она видела, что царь занят, что она обрела милость, что он простер к ней внимание. И она, что она сделала? Что она сделала, братья? Она пригласила на пир. Она пригласила его в дом свой. Она поступила весьма мудро. Я думаю, вот даже для психолога это будет, ну, такой яркий пример правильного действия. И сказала Есфирь, если царю благоугодно, какой подход, а? Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему. Если царю будет благоугодно, какая нежность, какой подход. Царь соглашается, приходит. А как вы помните, а какая ситуация была на пире, когда пришел царь? Вот царь пришел, и она ему усадила его, и сразу ему стала излагать свою проблему. Так было или нет? Нет. А как было? Пожалуйста, Алена, как было? Он ей опять то же самое сказал. До полуцарства. Вот давайте вспомним, кто кому предлагал до полуцарства в Библии? Были такие еще случаи? Царь Ирод. Кому? Дочери Иродиады. А за что? За то, что угодила. Немногим предлагают до полуцарства, но это такой эмоциональный всплеск этого царя, что, видно, она ему чем-то угодила. Чем? Она нарушила закон, она вошла. Но она сказала по сердцу его. И он вновь повторяет, что? До полуцарства? Нет, говорит, еще раз приди на пир. Еще раз пришел. Есфирь, как мудро поступает она в критических ситуациях. Ну, я немножечко теперь загляну в 7 главу, хотя это тема завтрашнего дня, но здесь она, вот то, о чем я хочу сейчас сказать, это относится именно к сегодняшней теме. К сегодняшней теме большой любви, полагающей душу за друзей. И пришел царь с Аманом пировать у Есфири. И сказала царица, и сказал царь Есфири также и в этот второй день во время пира, какое желание твое? Я еще хочу обратить внимание, мы обратили внимание на это, что Есфирь ожидала, когда спросят у нее. Она никогда не говорила прежде, чем у нее спросят. Это золотое правило хорошего общения. Никогда не делай так перед старшим, если тебя не спрашивают. И вот она была выдержанной, очень выдержанной, хотя сильно переживала. Но она подождала, когда он еще раз у нее спросил. И тогда мужественный поступок сказать в лицо то, что нужно было сказать. Отвечала царица Есфирь и сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, если царю благоугодно...» Вы обратите внимание, ничего не требует. Ничего. Какой прекрасный почерк жизни вот у Есфиря. «Если благоугодно, если есть благоволение, то да будут дарованы мне жизнь моя, и по желанию моему, и народ мой по просьбе моей. Я хочу жить, я прошу, чтобы дарована была мне жизнь, и народ мой по просьбе моей». Какая кротость, какое смирение. А ведь могло быть совсем иначе. Она такое приобрела благоволение у царя, она бы могла без объяснения сказать, я хочу, чтобы Аман был казнен. Без объяснения. Но у нее этой цели не было. Она просила просто жизни себе и народу своему. Все остальное делал царь, делал кесарь, который поставлен был для того и сегодня наказывать делающих злое. Она этого не требовала. А Кесарь вынес сам свой приговор. И тут раскрывается еще штрих в характере Артаксеркса. Это был такой, знаете, типичный холерик. Он это быстренько все сработало у него. Он, чтобы здесь что-то не сделать, он вышел. Представьте себе, царь побоялся, что не справится с эмоциями. Быстренько удаляется в сад, возвращается оттуда. Здесь картина, которая ему не понравилась. Он говорит слово, накрывает лицо Аману. Все, приговор вынесен. Но этого Есфирь не требовала. Вот она, большая любовь. Жертва собой. И жертва собой в смирении. Жертва собой в кротости. Ну, это просто представитель, можно сказать, Нового Завета, ветхозаветний период. Почему? Потому что в сердце Есфиря была большая любовь. Я хочу теперь обратить внимание на большую любовь. Что такое большая любовь? Вот Господь сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Что такое большая любовь? Я здесь предложу три места из Священного Писания. Первое место из Священного Писания я предложу книга Иеремии, 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечною я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Любовью вечною. Большая любовь – это вечная любовь. И по времени, и в пространстве вечность, она проникает везде. Большая любовь. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную. Братья и сестры, я теперь хочу привести два примера, и иллюстрирующую эту вечную большую любовь. Место предлагаю книга Екклесиаста. Книга Екклесиаста, 12 глава. 12 глава. Сейчас, одну минуточку, я... Извиняюсь, 12 глава, 13 стих. Я прочту часть стиха, я прочту весь стих, но обращу внимание на часть стиха. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Я обращаю это внимание на это выражение. В этом все для человека. Бог все сотворил для человека. Бог об этом много раз в Писании говорит, что Он ничем не пользуется от земли. Это все сотворено для человека. Для временной жизни Бог создал величественную, прекрасную вселенную. Прекрасный наш мир, землю, нашу галактику, в которой мы живем. И все, куда только не достигает глаз человека, мы восторгаемся красотой, силой, могуществом, размерами. То, что сотворил Бог. И это все для человека. Богу все это не надо. Ни наш кислород, ни углекислый газ, ни озон. Ничего. Бог этим ничем не пользуется. Все для человека. Большая любовь. Она принадлежит кому-то. И второй пример. Я хочу напомнить из Нового Завета. Стих записан в первом послании Иоанна. Очень известный стих. Но я все-таки его прочту, хотя можно было бы. Да, не очень удобно нам без кафедры здесь с братьями Библиями работать. Первое послание Иоанна, читаем 3 главу, 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам, что дальше сказано? Называться и быть детьми Божьими». Большая любовь, она создает все для человека. И большая любовь переместила человека совсем в новые обстоятельства жизни. Она его называет Дитем Божьим, она его делает Детем Божьим. Это божественная, вечная, большая любовь. Братья и сестры, но это Бог. Он имеет такую любовь. А теперь давайте посмотрим на практическую сторону. Практическая сторона большой любви. Насколько она присутствует в нас. Если мы только будем об этом говорить, что она есть, существует, она проявляется. Но если мы не посмотрим в свое сердце, есть ли эта большая любовь у меня? Проявляется ли она в моей жизни? Если мы не посмотрим, то напрасны будут рассуждения наши. Большая любовь. Она может проявляться как в духовной жизни, так и в материальной жизни. Я хочу сейчас предложить некоторые стихи, как иллюстрация вот этим двум понятиям, которые я предложил сейчас вам. Мы откроем место, записанное в послании Филиппийцам, 1 глава, 8 стих. Здесь апостол Павел передает состояние своего сердца, чувство своего сердца. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». А кто может вспомнить, чем можно подтвердить, что он любит их любовью Иисуса Христа? Братья, вот которые на библейских курсах, которые исследовали книгу Деяний апостолов, это послание, кому оно адресовано, кто может вспомнить, чем можно подтвердить, что он их любит любовью Иисуса Христа? Что-что? Громче, пожалуйста. А, он о них непрестанно молился. Правильно, хорошо. Еще. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Ну да, это ну, тоже, ну не конкретно. Как мы можем доказать, что действительно он их любил любовью Иисуса Христа? Что, пожалуйста.
Я готов был отлучен бы за братьев моих по
плоти. Ага. Вот это мы. Пожалуйста, еще. Учил всему. То есть, ну любовь, она заботится о всем. А вы не помните, как достались ну, ему эти Филиппы? Что там за обстоятельства было? Он был там поруган, избит, унижен, пострадал в Филиппах. Но он шел туда, он заботился о них, и там была создана церковь. И он говорит, Бог свидетель. Вы представляете, какое это выражение? Его только подумать, уже страшно. Написать, а потом Духом Святым было угодно внести это в канон Священного Писания. Бог свидетель. Значит, это было так. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Любовью Иисуса Христа. А что же это за любовь Иисуса Христа? В чем проявилась любовь Иисуса Христа? Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот один текст из Священного Писания. Христос пришел на эту землю не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот она, большая любовь, которая была у Христа, которая проявилась, который явил свою любовь и которая проявляется у Павла. Он жертвует собой. Он говорит, я становлюсь уже жертвою. И пишет, Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Еще есть очень хорошее место, я его тоже напомню сейчас. Послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 12 глава, 15 стих. Ну, я прочту 14-го. Вот я в третий раз готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. И вот теперь раскрывается вот эта любовь, большая любовь апостола Павла. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. несмотря на то, что чрезмерно любя вас, я менее любим вами. Я хочу обратить здесь внимание на характеризующие вот эти выражения состояния апостола Павла. Он говорит, я охотно буду издерживать себя. Охотно буду издерживать. Ну, что такое издерживать? Ну, то есть, я имею, допустим, я так думаю, вот братья, приехавшие издалека, сестры, они издержали, какие-то средства. Они издержали свои средства, потратили, чтобы приехать и быть в лагере. Или, к примеру, обращается нам кто-то из нуждающихся, и мы из своих средств выделяем, что необходимо. Он говорит, я охотно буду издерживать свое. Охотно буду издерживать свое. Вот что я имею, я охотно отдаю. Братья и сестры, большая любовь охотно отдает, что имеет. Брат Виталий такие мысли говорил коротко, когда объявляется какой-то труд, какое-то посещение. Охотно ли мы это делаем? Охотно ли мы издерживаем свое? Проверьте себя, братья и сестры. Но ведь это очень важно. В заключение моей проповеди мы поймем, что это очень важно. Имеем ли мы эту большую любовь или не имеем? Я охотно буду издерживать свое. Это образ Христа. Он тоже охотно отдавал себя. Никто не принуждает. Я сам отдаю жизнь свою. Я охотно буду издерживать... Нет, извините. Да, издерживать свое. Это одно положение. А второе положение гораздо серьезней. И истощать себя за души. Издерживать это понятно. Я что имею, то я и отдаю. А когда я не имею даже в полноте то, что я должен иметь, то он говорит здесь истощать себя. То есть в ущерб себе жить. В ущерб. Нужно сделать свое, а я в ущерб себе делаю другому. Я нуждаюсь в этом, но я в ущерб себе отдаю кому-то. Братья и сестры, это большая любовь. Если эта большая любовь есть в нас, если мы способны так жить, это замечательно. Я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши. И это в таких обстоятельствах, он говорит здесь, несмотря на то, что чрезмерно любя вас, я менее любим вами. Мне, когда я читаю это выражение, мне часто вспоминается выражение этого гимна. Любовь живет не для себя. И оттого она прекрасна. Только тогда, когда в нас есть эта большая божественная любовь, которая живет не для себя, которая охотно издерживает свое, которая охотно истощает себя. И при том условии, как мы прочитали здесь, несмотря на то, что чрезмерно любя вас, я менее любим, когда нас не любят. Это прямо, что ни на есть, один в один с характеризующими Христа, с Его любовью. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Это духовная любовь. Как хорошо, чтобы она была в нас. Я считаю, хорошо, когда мы истощаем себя, когда за кого-то в постах пребываем. И не один день, а может 2, 3, 5. Хорошо, когда мы за кого-то в молитвах пребываем и не дневное время для этого жертвуем, а в ночи, пробудившись, становимся на колени, истощаем себя, сон свой, завтра работа, завтра дела, а мы истощаем. Хорошо, когда мы из кармана своего с радостью вынаем, может быть, последнее, чтобы положить на сбор, объявленный в церкви или у молодежи, охотно. Это только показатели большой любви, о чем мы сегодня и говорим. И теперь хочу обратить внимание на материальную сторону тоже большой любви. Прочтем тоже такой стих. Первая Иоанна, третья глава. Первая Иоанна, третья глава. 17-18 стихи. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божия. Оказывается, большая любовь не только в духовном, она может ярко проявляться в материальном. Как проявляет том любовь Божья? «Дети мои», Иоанн пишет, «станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Братья и сестры, какой яркий пример любви делом и истиною Первоапостольская Церковь. Никто ничего не почитал своим. Никто. Продавали имения свои, слагали к ногам апостолам, разделялось всем, кто имел в чем нужду, веселью простоте сердца, вкушали пищу и были в любви у всего народа. И сказано, и Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Почему? Да потому, что было проявление божественной, большой любви. О чем мы прочитали с вами? Как пребывает в том любовь. Да, вот такие незначительные, можно сказать, материальные ценности, они могут быть проявлением большой любви Божьей. Братья и сестры, дорожа временем, я хочу перейти к заключению. Я хочу привлечь внимание ваше на свидетельство Священного Писания о большой Божьей любви. В Евангелии от Матфея, 24 главе, 12 стихом, сказано такое слово. «И по причине умножения беззакония», что дальше сказано? «Во многих охладеет любовь». Эта Библия говорит о состоянии общества последнего времени. Братья и сестры, а я задам вам вопрос. Скажите, а о любви в нашем обществе, много говорится или нет? Да, о любви говорится сплошь и рядом. И фильмы там, смотришь, и рекламы, и песни какие-то звучат. Все какой-то любви. Ну, а какой? Притворной, греховной и небожьей. Любви эгоистичной, которая живет для себя. Живет для себя. Я вот как-то раз находился в обстоятельствах, из которых невозможно было удалиться, и звучит музыка, и звучит пение. Я проанализировал вот слова этого пения, и думаю, сплошной эгоизм, сплошное, знаете, вот ветхая я кричит, что обижают, не любят, обходят, предают. Все, вот, крик я, и совершенно нет правильного понимания любви. Да, о любви будут говорить, любовь, но какую любовь? Эгоистичную, плотскую. Во многих охладеет любовь. Какая? Божественная, большая. Как раз точно является нашей темой. Во многих охладеет любовь. Братья и сестры, скажите, а это показатель такой относительный или очень важный, на что надо обратить внимание? Охладела любовь у нас или не охладела? Как вы думаете? Важно на это обращать внимание или нет? Очень важно. А почему? Значит, проявление любви способствует распространению благой вести, брат Франц говорит. Да, это правильно, но я хочу сейчас обратить ваше внимание на весьма серьезное предупреждение. Книга Откровения, 2 глава, 4 стих. Господь говорит ангелу, о котором перечислил 10 преимуществ, которые имел этот ангел, 10 положительных качеств, которые имел он. Он подводит, как бы незначительно в заключение, но имею против тебя. Что он имел? Ты оставил первую любовь. Что Господь за это обещает этому человеку, если он не покаятся? Ну-ка, встань, братик, скажи. Помнишь, нет? Не помнишь. А кто помнит? Если не покаешься, сдвину светильник твой. Что надо делать, если нет проявления большой любви? Что надо делать самое первое? Каяться надо. Если в нас не проявляется большая любовь, Божья любовь, если она не проявляется в духовном и материальном мире, надо сразу же каяться. Бог сегодня говорит, каяться надо. Если я эгоист, если я живу для себя, если я полностью погружен в этот омут, знаете, обид, непонимания, злобы, злости какой-то на окружающих. Мне надо каяться. Я оставил ту любовь, которая живет не для себя, которая живет для других. Но имею против тебя, если не покаешься, сдвину светильник. Как вы думаете, покаялся или не покаялся этот ангел? Об этом в Писании не сказано. Но как вы думаете? Я думаю, что нет. А почему я думаю? Потому, что и города этого не стало. Бог сдвинул. Ни церкви, ни города. Все уничтожилось со временем. Хотя другие города по сегодняшние дни еще находятся. Тех времен. Вот так сдвинул Бог светильник. Вот так может быть. Братья и сестры, это очень серьезно. Сегодняшняя тема, она указывает нам на очень серьезное состояние человеческого сердца. Имею ли я Божью любовь? Да, Есфирь ее имела. И мы не все коснулись проявления любви Есфири. Не все примеры. Там очень много по всей книге мы будем, будете читать завтра. Находить эту любовь в Есфири. Божью любовь, проявляющуюся в ней. Это большая любовь. Божья любовь в ней проявлялась, и Бог увенчал победой, славой эту женщину Ветхого Завета, Есфирь, большими благословениями. Она сама спасла народ, и законы даже были приняты во благо евреям. Братья и сестры, мы с вами начали рассуждение наше с того, что вспомнили этот текст, который перед нами является темой сегодняшнего дня. Нет больше той любви, как если кто положил душу свою за друзей своих. А выше Христос сказал очень важные слова. Я прочту теперь 12 стих, повторю 13 и 14 стих в заключение. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Братья и сестры, если мы хотим быть друзьями Богу, сыновьями Бога, то нам необходимо вот эту любовь проявлять. Очень трогательный пример брат Виталий привел за отца, который прыгнул в эту пучину океанскую, прыгнул туда, чтобы спасти сына. Сын был спасен, а отец погиб. Да, может быть, у нас никогда в жизни не появится такой случай отдать жизнь за кого-то. Может быть. Братья и сестры, будьте верны в малом. В малом живите для других. Живите для молодежи своей, живите для братьев и сестер в вашей семье, живите для грешников, живущих вокруг вас. Проявляйте Божью любовь, и если она будет в вас, Бог не сдвинет ваш светильник. Бог высоко подымет ваш светильник, высоко, и этот светильник будет в употреблении Божьем. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Братья и сестры, я хочу пригласить к молитве. Пусть Господь благословит нас серьезно посмотреть, есть ли у меня эта любовь. Если этой любви нет, Бог сдвинет светильник. Какое ужасное состояние, когда Бог сдвинет светильник. Пока не сдвиг Бог светильник, у кого есть на сердце переживания о своем состоянии, есть время для молитвы.